каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский
и Павел Казарин,
которого нет в нашей студии, вместо него Сергей Макрушин. Нет, точнее, на самом деле, Сергей Макрушин, он ого-го, он сам вместо себя, как бы. То есть, по большому счету, здесь никого нет, кроме Александра Янковского, да, потому что вместо себя Сергей Макрушин, вместо Павла Казарина никого. А, дорогие мои, но это не мешает нам по трубопроводу, по пармезанопроводу, настроенному на частоте 549 кГц, а также на сайте Крым Реалии, передавать вам эти санкционные продукты непосредственно на Крымский полуостров. Традиционно я, Александр Янковский, начинаю нашу субботнюю программу самых интересных событий прошедшей недели. Мне кажется, да, что на прошедшей неделе, конечно же, одним из самых интересных событий были вот эти военные учения в Крыму.
Да,
которые
безусловно
проводили российские военные. Ну, а
я
кто
считаю,
быть,
я
да?
считаю, что это просто антитуристическая операция, о которой мы говорили раньше,
а
неоднократно.
Мы, да,
она вышла
они...
на свой пик просто, пик. Кульминация.
Об этом мы, конечно, сегодня поговорим. Но не это пиковое событие, как мне кажется. Самое главное в центре внимания, да, это есть два сообщения. Во-первых, в Крыму на этой неделе... решили продавать море. Вот я думаю, что на самом деле это главное событие.
Оптом
это
в розницу,
событие,
как?
Да. Значит,
в каких единицах измерения?
Оптом и в розницу. Дело в том, что на конкурс выставлены участки моря, послушайте, дорогие радиослушатели, участки моря по всему Крыму.
История.
Феодосия, Коктебель, Рыбачья, Орджоникидзе, Песчаная. И почти везде участники конкурсов по продаже моря одни и те же фирмы. Самое интересное, что и по законодательству Украины, и по законодательству Российской Федерации море не может быть приватизировано. Больше того, даже берег возле моря, 100-метровая зона, тоже не может быть приватизирована. Но, тем не менее, проводится официальный конкурс. И уже есть официальные покупатели, официальные, которые станут владельцами моря.
То есть, представляете, владыки морские.
Владыки морские, фактически. Значит, вы приходите на море, ну, не знаю, в Орджоникидзе или там в Приморском, или в Коктебеле, заходите на пляж, заплатили деньги на пляж, ну, за вход на пляж, за топчан, там, за тапки, еще за что-нибудь там, покататься на банане. И тут вы идете в море, да, одели плавки, идете прямо в море, чтобы искупаться. Тут вам выходит дядя и говорит: стоп, подожди,
Нептун,
как бы,
в костюме Нептуна.
Извини, дорогой, это моя территория, как бы, это моя территория. Вот документы, все куплено, все. Извини, это моя земля. Ты говоришь: подожди, но это ж вода. Он ничего не знает, по документам это земля,
а
и это земля
моя.
Под водой это земля, поэтому находиться над моим участком тебе тоже невозможно.
А я вот, мне сейчас очень жалко бывших крымских чиновников, которые сейчас сидят такие: а что, так можно было, да?
Оказывается,
там уже думали, как этот пляжик там кому-то продать или там в аренду дать, а море-то забыли вообще.
Ну вот, видишь, как бы, на самом деле, мне кажется, это действительно, ну, такое... Вот до этого раньше не додумались. Ну, вот не додумались,
ну,
до
да,
этого.
Ноу-хау.
Да, ноу-хау, да. А теперь что теперь делать после всего этого? Это ж сколько можно было денег? Вот всегда были такие большие какие-то, не знаю, войны за эту землю вокруг моря. Ну, у прибрежной полосы. Оказалось, все гораздо
проще. А теперь кто-то раз-раз и в дамки купит.
Раз-раз, да, сразу. Вот я море купил. А что твой пляж вообще стоит? Он копейки даже не стоит.
Что твой спасательный пункт на 7 этажей стоит на берегу моря, если море мое?
Если море мое, как бы.
Да.
Ну что ж, давайте о других событиях поговорим в студии радио «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну и говорим мы традиционно о выборах, которые будут совсем скоро.
Почему традиционно мы говорим?
Традиционно, потому что уже не первый раз мы говорим. И это очень интересный процесс, кто победит, Хиллари Клинтон или Дональд Трамп.
Подожди, мы об этом будем? Крымскими президентами?
Ну, не сейчас, скажем так.
Хорошо.
Да, мы говорим о других выборах, на самом деле, о тех выборах, которые будет проводить Россия на территории Крыма. Будут частично еще вот из Крыма выбраны депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Вокруг этого очень много разговоров в последнее время.
Подожди, я что-то не понял. Значит, я смотрю за средствами массовой информации Российской Федерации. На прошлой неделе было заявление неоднократное о том, что проводить выборы в Государственную Думу Российской Федерации на территории Украины просто-напросто небезопасно, потому что Украина не может гарантировать безопасность граждан Российской Федерации. Вот были такие заявления от российских чиновников. Теперь они берут и проводят выборы на территории Украины.
На территории Украины, да, конечно.
В Крыму они проводят эти самые выборы 18 сентября. Так что случилось? Теперь Украина может там гарантировать безопасность гражданам Российской Федерации?
Исключение, наверное, сделали.
Да, вот такое, да, хорошо. Ну, окей, это у меня такое замечание.
Объясним это так. Но Верховная Рада Украины попросила парламенты других государств и международные организации заявить о нелегитимности выборов в Госдуму России из-за того, что они проводятся в аннексированном Крыму. Этот проект постановления был принят в четверг за основу, и в целом проголосовали 269 депутатов. Партия регионов, бывшая, ныне оппозиционный блок, не проголосовал за это. Вот так вот.
И что?
Ну, вот интересно и... просто. Вот
вам просто интересно, да?
Интересное такое обстоятельство, я бы сказал.
А может быть, они вышли все в туалет пописать, например?
Да, ну...
В этот момент, когда, знаешь, вот с ними, как услышали, что надо что-то проголосовать против России, как бы, и побежали сразу. У них что-то случилось.
Кулуары.
Это называется кулуары теперь. Да. Ну, хорошо.
Да, но я думаю, что гораздо интереснее будет нашим слушателям услышать фрагмент обращения Рифата Чубарова, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, который вот в преддверии грядущих этих выборов записал обращение ко всем крымчанам. Давайте послушаем.
Меджлис крымско-татарского народа призывает всех жителей Крыма 18 лет и старше полностью бойкотировать все этапы организации и проведения на территории оккупированного Крыма незаконных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Меджлис крымско-татарского народа разъясняет, что согласно действующего законодательства Российской Федерации, распространяемого российскими оккупантами и на Крым, никто не вправе принуждать гражданина к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
Ну вот здесь еще, наверное, добавим, что Меджлис стал в некотором роде локомотивом, потому что вот этого процесса, да, непризнания легитимными выборов на территории Крыма. И когда Верховная Рада Украины голосовала за это постановление с просьбой не признавать эти выборы, докладывал с трибуны Рифат Чубаров.
Сереж, Александр, ну что?
Я хочу спросить, по вашему мнению, бойкот выборов, что он даст или чего не даст?
Я тебе, знаешь, отвечу вот такими словами. На самом деле выборов в Российской Федерации нет. И на тех территориях, которые оккупировала Российская Федерация, их тоже
нечего,
нет.
Собственно,
там,
да?
Потому что на самом деле, да, нет, там их просто нет. Ну, то есть идти на избирательный участок, так называемый, тем более на территории Крыма, не имеет никакого смысла.
Ну, только разве если вы не видите в этом какого-то ритуального действа, наверное.
Да, но для этого нужен бубен, как бы, да, идти. Потому что даже вот если мы сейчас бы вынесли бы за скобки, да, а мы не можем выносить за скобки факт аннексии Крыма Российской Федерации, то в самой Российской Федерации от прихода людей на выборы не зависит ничего. Потому что все решает господин Путин. И вот эти...
И сколько их придет, наверное, тоже он решает.
И уже написано, я думаю, на самом деле, сколько придет туда человек, уже есть все данные, уже все протоколы посчитаны и все остальное. Потому что все эти партии, которые там присутствуют на сегодняшний день в российском парламенте, они все представляют только господина Путина. Они не представляют интересы россиян, они не представляют интересы каких-либо там других людей с альтернативными точками зрения, за очень маленьким и редким исключением. И все эти люди, которые туда пропущены, да, они пропущены только потому, что этого заходил господин Путин. И даже рекламная кампания такой партии, как «Справедливость», есть такая, «Справедливая Россия», да, извините.
Да, есть,
«Справедливая Россия»,
есть.
Она построена была именно на том, чтобы... на том, значит, там такие большие бигборды, мы расскажем, значит, как бы Путину правду, да? Вот Путин сидит, он ничего не знает, его, ему уши заклеили воском, да, как бы, а его, ему не рассказывает никто. А вот если он когда узнает, он сразу же разберется со всеми, всех расстреляет, посадит, как бы четвертует, ну, всех плохих людей, всех расстреляет плохих людей, а всех хороших как бы наградит, каждому даст по квартире, по машине, и никому работать не надо. Будут работать только плохие люди, а хорошие все будут сидеть как бы и плевать в потолок, и семечки лускать. Вот приблизительно такая будет картина всеобщего счастья и благоденствия. А вообще, конечно, избиратель, ну, а тут уже разговор с избирателями, он вообще очень интересный. Избиратели, они хотят, чтобы вот пришел человек такой, да, какой-то там чиновник высший, и всех без суда и следствия всех расстрелял. Ну, всех плохих людей. А хороших как бы оставил и наградил. Но дело в том, что когда у чиновника есть такая возможность всех расстрелять без суда и следствия, да, то есть он не будет разбираться, хорошего человека он расстреливает или плохого.
А я вот о чем хочу сказать в продолжение. В Крыму вот те кандидаты, которые будут, выборы которых назначены, в том числе и в Крыму, да, это кандидаты от «Единой России», они понимают, что к чему, понимают, зачем Украина это делает и зачем России нужны депутаты Госдумы, избранные из Крыма, да, для того, чтобы как-то пытаться легализовать аннексию Крыма, отправить их в составе делегации Госдумы куда-нибудь в Европу и тем самым продемонстрировать, да, что процессы идут. И в то же время отреагировали, да, на призывы Украины не признавать выборов на территории Крыма, отреагировал один из моих любимых кандидатов, Андрей Козенко, это кандидат от «Единой России». Он баллотируется по тому округу, кстати, где недавно самосожжение совершил частный предприниматель. Но нет, его волнует. Его волнует собственная легитимность. Он пишет в Facebook об этом. Он пишет о том, что украинские депутаты как черт ладана боятся каких-либо контактов крымских политиков с международными организациями. Ведь в таком случае будет озвучена еще одна точка зрения, совершенно противоположная киевской. Ну, вот здесь цитату закончим.
Смотри, дело вот в чем. Наши радиослушатели должны понимать прекрасно, что выборы в Крыму, так называемые выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года не признает никто, вообще никто, да? То есть вам будут рассказывать, вам будут показывать каких-то ряженых дурилок и будут говорить, что это приехали наблюдатели из Европейского Союза или там, не знаю, от Тихоокеанского какой-нибудь ассоциации островных государств.
Да, потом окажется, люди... что это какие-нибудь националисты из маргинальной партии с названием «Йобик».
Это не важно вообще даже, кто это люди. Это не официальные делегации. Имеют они авторитет в узком кругу или не имеют никакого значения. Значит, не приедут на эти выборы не только миссия ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Не приедут туда. Не приедут также даже наблюдатели от миссии Союза независимых государств, СНГ. Даже СНГ не приедет в Крым не приедет. Значит, СНГ не приедет, потому что эти люди тоже прекрасно понимают, что нарушать международный порядок невозможно, нельзя, нехорошо, это плохо. То есть и все, даже если в СНГ считают, что Крым – это Украина, то это говорит только о том, что у России вообще нет союзников в этом плане. И легитимизировать даже с помощью выборов факт вооруженного захвата Крымского полуострова российскому руководству не удастся. Но, слушай, мы опять-таки очень как-то серьезно к этому всему
так
относимся.
Вот я спрашиваю, если все решили игнорировать и бойкотировать эти выборы, чем мы о них так много
говорим? А мы говорим о них, потому что на этих выборах опять присутствуют люди, которые всегда хотят стать депутатами. Вот ты, кстати, про Козенко говорил, а Козенко, вот он не пришел, да, вот знаешь, такая есть традиция у руководителей Крыма, ну или людей, приближенных к столику, да, вот как только человек становился членом партии регионов, он переставал вообще общаться с людьми и, допустим, участвовать в теледебатах. Он говорил, да нафиг мне это надо. Вот назовем вот это прямым словом вообще, поскольку люди за меня все равно и так проголосуют.
Ну, всегда можно, чтобы пресс-служба написала какую-то джинсу, какое-то интервью.
Козенко не пришел на теледебаты, да, представляешь, как бы не пришел на теледебаты, не стал дебатировать с другим депутуном от партии ЛДПР. Но мой любимый герой, господин Степан, да, Кискин?
Степан Кискин, да.
Это наш вообще кандидат, на самом деле. Я считаю, что если...
Киски? Голосуют за Кискина?
Да,
Да, как это, гласил это его, один из его предвыборных плакатов
да. образца 2012 года. Да. Значит, Степан Кискин, раньше он был от Коммунистической партии Украины, теперь он баллотируется от Коммунистической партии Российской Федерации, но риторика у этого кандидата не изменилась. Я предлагаю подслушать, я бы даже сказал. Да. Да, чем же заманивает Кискин, Кисок и других представителей как бы флоры и фауны Крыма. Итак,
детям можно, да, слушать?
Детям нужно это слушать, чтобы вести себя не так, как Степан Кискин. Слушаем. Степан Кискин, наш депутат.
Экзотические есть партии, партии-клоны есть, но все это, чтобы вы знали, филиалы одной партии «Единая Россия». Только одна партия оппозиционная – это КПРФ. То есть можно сказать, что идет борьба между двумя партиями. КПРФ и все остальные буржуазные партии. Хватит валять дурака. Надо национализировать табачную промышленность, виноводочную промышленность и все энергетические промышленности. Это и нефть, газ, это и электричество. Тогда только у нас будет толк. Поэтому голосовать нужно только за КПРФ номер 12 и за Степана Кискина. Фамилия очень запоминается, Киса, Киска. Такое домашнее животное, мягкое, нежное. Но если его обидеть, оно может поцарапать, а то и укусить.
Боже упаси, мы
котики.
Не собираемся...
Котики да. в программе
«Крымский А вот смотри, кстати, да. интересно, да? То есть человек прекрасно понимает тенденции вообще социальных сетей. Вот для того, чтобы хочет стать известным, да, пости котиков, размещай, да, фотографии котиков, и пиши что-нибудь там про любовь, которая влетела в мою форточку, как дуновение там осеннего торнадо. Ну, к примеру, так.
В свое время украинские коммунисты, компартия, они брали как раз-таки курс, да, на целевую аудиторию, как раз-таки на молодежь, пытались молодежь привлечь в свое время.
Но я думаю, что вот у Кискина как раз у него все впереди. Но я хочу сказать нашим радиослушателям, неважно за какую, вот если вы все-таки решите, да, пойти на эти так называемые выборы, ну вот мало ли, вам будет просто интересно посмотреть, абсолютно неважно, за кого проголосуете. По большому счету нет какого-то такого разъединения, там есть партии там за вот олигархический КПРФ.
Можете проголосовать за Александра Янковского и прислать нам фотографию
бюллетеня. Пришлите фотографию, мы вам дадим за это конфету. А вот. На самом деле, потому что выборы эти предопределены, и выборов на самом деле в российских условиях, а также на территории Крыма, который оккупирован и аннексирован Российской Федерацией, там выборов нет. Но тема Крыма, надо отдать должное, звучит все-таки на этих так называемых выборах в Российскую Федерацию, в самой Российской Федерации. Например, кандидат от партии «Яблоко» Александр Гнездилов считает, что аннексия, именно аннексия Крыма стала одной из главных причин нестабильности на всем постсоветском пространстве. Слушаем.
Соединение Крыма с Россией, или точнее говоря, как считают в мире, аннексия Крыма России – стало очень важным фактором нестабильности на постсоветском пространстве, стало одной из причин экономического кризиса, падения уровня жизни граждан. Чтобы вести себя как сверхдержава, надо ею стать. Вот почему я начал наш разговор с экономики. Потому что если мы говорим об угрозах российской государственности, то не может быть большей угрозы российской государственности, чем когда российские граждане не уверены в завтрашнем дне.
Ну вот не уверены. Для того же, знаете, для того, чтобы верить в завтрашнее дно, надо понимать, что завтрашнее дно будет.
Что на дне сегодняшнем вообще?
А вот, кстати, на дне сегодняшнем. Не может не радовать информация, что на 15% в этом году упали объемы продаж новых автомобилей в Российской Федерации. Но вот хотели как бы покращение уже сегодня, вот оно будет покращение уже сегодня. Это надо понимать нашим радиослушателям, в том числе и расплата. То есть каждый раз, когда вы заглядываете в свой кошелек, видите там все меньше денег, вы должны понимать, что это расплата за российскую оккупацию и аннексию полуострова Крым. И это понимают. Ну вот умные есть в Российской Федерации умные люди, они это понимают. Например, еще один кандидат в депутаты в Государственную Думу, но от партии Парнас, которая не присутствует в Крыму, это профессор Андрей Зубов, во время дебатов говорил, что аннексировав Крым, Россия нарушила все международные договоры и впервые после 1945 года присоединила часть чужой территории. Слушаем Андрея Зубова.
На мой взгляд, это глубоко негативная веха в жизни нашей страны. Договоры должны соблюдаться. Пакту сунт-серванта. Аннексия Крыма произошла в результате нарушения России всех международных договоров и впервые с 1945 года перекроилась карта Европы таким образом, что часть одной страны присоединилась к другой стране. Да, распадались страны, Советский Союз, Чехословакия, Югославия, но аннексия территории не происходила.
человек понимает причинно-следственные связи. Я думаю, что жизнь научится этим причинно-следственным связям и всех остальных, кто еще до сих пор...
Ну, окей, хорошо. Значит, в продолжении программы «Крымский пармезан» через несколько секунд будем говорить про самые громадные антитуристические учения, которые продолжаются на территории Крыма.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
И говорим мы, продолжаем мы говорить сейчас об антитуристических учениях, которые успешно продолжаются в Крыму уже больше 2 лет по факту. Очередная активная фаза, военные учения, которые называются «Кавказ-2016». Очень-очень-очень это плохо сказалось на транспортном сообщении с Крымом. Только 8 сентября были отменены десятки авиарейсов, которые должны были совершаться из аэропорта Симферополь или
в аэропорт.
Так, это был четверг.
Ну а в пятницу, кстати, это все продолжилось. Вылет 6 рейсов из международного аэропорта Симферополь задержался. 13 было отменено утром в пятницу 9 сентября. Это все связано действительно с тем, вот с проведением учений «Кавказ-2016». Ну, я не знаю. Вот мне интересно, когда проводятся учения, например, в Соединенных Штатах Америки. Да, то есть там тоже как бы открывают, закрывают движение на день, на два.
А я думаю, что это в рамках туристического сезона действительно все проходит, потому что в учениях принимают участие 12,5 тысяч военнослужащих, которые могут очень хорошо поправить статистику Крымскому
здоровье.
Министерству
курортов. То есть их, в принципе, прислали, да, для того, чтобы они поправляли статистику. Ну, и отдохнули да. заодно как бы
немного. Почему нет? Почему нет? Активный отдых.
В принципе, это логично, как бы, да. Вот если не прилетает мало туристов, да, надо как бы прислать военных, тогда все у нас будет со статистикой. Замечательно.
Да, если туристы не прилетают на пассажирских самолетах, то можно...
Чтобы они прилетели на военных. Окей, хорошо, давай так. Вот в Симферополь сейчас не прилетают самолеты ни с какого другого аэропорта, ни с каких других аэропортов, кроме как из аэропортов самой Российской Федерации.
Да.
Да, это связано с международными санкциями.
Да, и
с ограничениями...
уже есть авиакомпании, которые за нарушение этого санкционного режима, они поплатились, собственно, своим существованием. Санкции для Крыма продолжают расширяться, и для России тоже. Министерство торговли США расширило санкционные списки, в перечень попала 81 компания, которая работает в Индии, России, Гонконге и Крыму. За работу вот, непосредственно в оккупированном Крыму и реализацию там крупных инфраструктурных проектов под санкции попали 18 компаний. Еще одна новость по санкциям. Европейский Союз принял решение продлить санкции против Российской Федерации еще на 6 месяцев. Санкции продлены против 146 человек и 37 юридических лиц из России, Украины и оккупированного Крыма. Вот такие вот новости у нас по усилению санкционного режима. Ну, что?
Значит, я тебе больше скажу. Даже под эти самые новые санкции попал также руководитель Комитета спасения Украины. Микола Янович Азаров. Азиров. Я не знаю, бимба в вагине как бы попала тоже под санкции или нет. Но, значит, дело вот в чем. Чем это грозит для Николая Яновича Азарова? Значит, бывший украинский чиновник вместе со своим комитетом не могут иметь каких-либо коммерческих связей с гражданами или резидентами Соединенных Штатов Америки. Кроме того, то имущество, которое есть у Николая Яновича Азарова, извините, да, находится на территории США, теперь будет заморожено. Ну, то есть любые счета там какие-то...
Счета в долларах любые вообще могут быть заморожены, да. И вот здесь я бы хотел сказать Николаю Яновичу, что не надо скиглить на самом деле в связи с этим.
Берите он битте лопатен в руки...
Да, лопат в России много, в Калуге родной тоже там достаточно много.
Вот, Сергей, вы знаете,
не стоит.
Не стоит, конечно же. Да, и потом
капуста пойдет.
Давайте, мне очень интересно, я надеюсь, что сейчас вам тоже, наши дорогие радиослушатели, будет интересно послушать москвичей. Но не автомобили москвичей, а вот жители города Москвы, которые объясняют, почему, ну, с их точки зрения, США вводят новые санкции против Российской Федерации. Слушай.
Я считаю, что это все часть одной большой, как бы, такой политической игры, где Россия является невыгодным игроком для США. Вот и все. И этого игрока нужно как можно быстрее убрать. Всем любыми способами задавить, чтобы не возникало конкурентов, ну, вот на этом вот царстве.
Потому что у нас воровской режим, надо его ликвидировать. Как ликвидируем воровской режим 5-го, 11-го, 17-го, и все будет нормально. И санкции постепенно уберутся. Будем со всем миром дружить и радоваться жизни.
Ну, это продолжение общей политики, только и всего. Там ничего не меняется. Никакие события ни в Сирии, ни на Украине, ни на что не влияет. Это общее отношение этой администрации к России. Все.
Я думаю, что вот эти санкции, они никогда не отменятся. Нужна была причина, чтобы наехать на Россию. Россия должна быть сильной, вот такой, как видит Путин. Невозможно Россию изолировать. Это такая экумена. Исторически Россия была и будет. Я думаю, что эпоха России только начинается.
Все только начинается. Да,
значит, я бы даже так сказал. Сейчас вот в подтверждение слов я полностью согласен с тем, что эпоха России только начинается. Вот, например, в Севастополе эпоха России, она теперь начинается так. Значит, цветники, палисадники и частные огороды, которые жители Севастополя разбили вблизи своих многоквартирных домов, являются незаконными и могут привести к штрафам или к выселению за этой земли. Ого. Об этом говорится в разъяснении Севастопольского городского суда, который рассмотрел жалобу жительницы города, оштрафованное управление по контролю за использование охраны земель города на 5000 рублей за самовольное занятие земельного участка площадью 230 квадратных метров возле многоквартирного дома по площади Пирогова. Итак, дорогие мои, вот теперь представьте, вы выходите, вам не нравится срачий мусор возле собственного дома, пусть он многоквартирный, вы убираете срачий мусор, вы сеете травку, вы сеете цветочки, вы ухаживаете за цветочками, поливаете их водичкой, которой не так-то много в Крыму.
А потом идете
платить штраф. Да, 5000 рублей. И делайте просто, и вас еще обяжут снова сделать мусорник. Вот это называется, как бы, что весь мир объединился против России и не дает Российской империи, ну, в общем, встать с колен и жить нормально. Вот не дает весь мир сделать так, чтобы возле каждого дома был мусорник. Не дает.
А
вот
так просто. Хочется.
А так хочется это на самом деле все это сделать. Ну, санкции санкциями, да. Я, кстати, не думаю. Тут же ведь вопрос-то по большому счету, насколько все эти санкции ударят лично по...
У нас, получается, за две последних недели прошло три волны расширения санкций. И что самое примечательное, Украина в этих волнах не участвует совершенно. Это пока вызывает больше всего вопросов, тем более в свете последних событий, которые произошли на Одесском месторождении, там, где пограничники вместе с представителями Черноморнефтегаза выехали посмотреть, как же там на похищенных месторождениях ведется добыча, и их запугивали российские военные, совершая опасные маневры на бомбардировщики и совершая маневры же на двух сторожевых кораблях.
И?
Что и?
Ну и совершали маневры.
Вот как-то очень-очень, в свете этого всего, всех этих историй, да, в свете недавно истории с Грэмом Филлипсом, который провоцировал украинских пограничников на административной границе, да, вот мне кажется, что наша страна, она настолько гуманная, и гуманно со всеми обращается, и санкции даже не вводит, потому что вот в гуманности она может дать фору вообще всем. Вот Европа, да, Соединенные Штаты уже наказали всех, а Украина добрая очень страна.
А потому что, как бы, мы, может быть, долго запрягаем, но быстро едем потом.
Да?
Да. Но, знаете, так тоже бывает, как бы.
А потом какой уже... стране вы говорите?
Нет, представьте, вот уже все, уже Крым Россия освободила, да, там вернула Украине обратно, да, а потом и вот, а тут оказывается, ну, долго все просто, на самом деле все долго происходит. Если вы хотите услышать мое мнение, я вам скажу, почему так в Украине, потому что очень много центров принятия решений. И с одной стороны, да, это хорошо, потому что то, о чем я говорил, потому что если бы у нас было бы такое тоталитарное государство, где все бы зависело от воли одного человека, мы были бы Россией. Да? А в Украине просто-напросто, ну, во-первых, там, где два украинца, там три гетьмана, не забудем об этом. А во-вторых, все-таки это хорошо, что есть система сдерживания и противовесов. Ну, плохо, конечно, то, что Крыма мало кто занимается. Но давай я тебе расскажу теперь еще на прощание одну небольшую историю. Значит, у Судака больше будет новый логотип и будет новый флаг. И на нем больше не будет лягушки.
Как? А кто же будет?
Будет буква «Л», которая упала. Видишь, вот я сейчас пока «Л», но латинская
«Л». Это фигурка из «Тетриса», я узнал.
Фигурка из «Тетриса» теперь будет гербом города Судака. Об этих и других новостях мы расскажем вам уже ровно через неделю в программе «Крымский пармезан». Я это Александр Янковский и Сергей Макрушин. Ну и надеемся, что к тому времени Судака приедет к нам Павел Казарин. Всем доброго.
Всего доброго.